В связи с упоминанием о величии и славе Господа Иисуса Христа, апостол теперь дает, как и в первом своем послании, замечательное по своей глубине и точности раскрытие библейского понятия об истинном пророчестве. И прежде всего, пророческое слово апостол называет более крепким, как слово более раннее, оправдываемое и подтверждаемое новозаветными событиями. Как сам Христос Спаситель по воскресении Своем ссылался на Моисея и на всех пророков в разъяснение того, что Ему надлежало страдать, умереть, воскреснуть и войти в славу Свою, так и первоверховный апостол Петр доказательство славы и величия Господа Христа видит не только в евангельском событии преображения Господня и апостольских сказаниях об этом событии, но в вернейшем пророческом слове, которое он здесь же уподобляет светильнику, сияющему в темном месте, чем показывается руководственное и животворное значение Слова Божия в жизни грешного человечества. «Внимая, — говорит апостол, — сим сказаниям пророков, вы не обманетесь в своей надежде, ибо в свое время они оправдаются делами, которое апостол назвал днем, продолжая переносную речь, ибо тут же сказал о светильнике, о темном месте, которое и есть ночь. Итак, когда, говорит, наступит день, то есть явление событий, тогда в сердцах ваших взойдет утренняя звезда, то есть пришествие Христово, предвозвещенное пророками, и как истинный свет осветит сердца ваши». Похваляя внимательность читателя к руководству пророческого слова, апостол вместе с тем желает возвысить у читателей, а вместе и у всех христиан, сознание особенной важности пророческого слова, указывая на то, что оно произошло чрезвычайным, сверхъестественным образом и потому должно быть толкуемо, изъясняемо, соответственно, священной важности своего происхождения. Пророки получают пророчество от Бога, но не как они хотят, а как действует Дух Божий. Они сознавали и уразумевали неспосылаемое им пророческое слово, но объяснения не делали. Что пророки во время действия на них Духа Божия осознавали, что им неспосылается слово от Духа Божия, видно из того, что они подчинялись добровольно и что хотели, то высказывали. А чего не хотели, о том умалчивали. А уже пророков не так. Они во время действия не владели сознанием, но приведенные в неистовство, как пьяные, не знали, что с ними происходило. А что пророки прорицали не в выступлении, видно из следующего. Пророки Ветхого и Нового Завета пророчествовали одним духом. А апостол Павел говорит: «Если другому из сидящих будет откровение, то первый молчи». Отселе ясно, что пророки добровольно пророчествовали, оставаясь в естественном состоянии. Таким образом, по учению апостола Петра, пророки не были пассивными орудиями духа, сознание их не подавлялось, ибо, по слову апостола, они испытывали являемое им духом, то есть свободно воспринимали и уразумевали открываемое им. На одной стороне откровение от Духа, на другой – самодеятельность и индивидуальность пророков. Изобразив таким образом существенные стороны истинного пророчества, апостол характеризует и отличает пророчество и учение ложное. Имея в виду изобразить для предостережения читателей нравственный облик лжеучителей, частью уже появившихся ко времени написанного послания, частью же имевших с особой силой выступить впоследствии, апостол ставит этих лжеучителей в параллель с ветхозаветными ложными пророками, наименование которых он присваивает и лжеучителям христианских времен. Под лжеучителем апостол разумеет единомышленников Николая и Коринфа, а словом «пророчество», используемым и пророками, и лжеучителями, предостерегает верующих, чтобы не внимали лжепророкам. Признаками древних лжепророков были самозванное принятие ими на себя пророческого служения, хотя они и настаивали на своем божественном призвании. Возвещение предсказаний по видам корысти и человекоугодничества. А лживость предвещаний – ничтожество чудес. Главная же черта – проповедь не во имя единого истинного Бога и чистого служения Ему, а во имя богов иных. Подобно этому и уже учителя апостольского и послеапостольского времени, по словам апостола, введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Свое пагубное учение уже учитель распространяет народе, руководясь побуждениями корыстолюбия, и будут иметь успех, грозящий гибелью и им, и обольщенным их последователям. Чтобы показать, что они совершенно чужды божественного учения, говорит, что они употребляют льстивые слова, блаженный Феофилакт. В подтверждение мысли о неизбежности суда и погибели на лжеучителе, апостол указывает три примера такого суда Божия из истории древнего мира. Суд над падшими ангелами, стих 4, над предпотопным человечеством, кроме Ноя с семьей, стих 5, и над нечестивыми городами Содомом и Гоморры, стих 6, кроме праведного Лота, стихи 7 и 8. Грех ангелов, о котором говорит здесь апостол Петр, а равный апостол Иуда в своем послании, весьма многие толкователи древнего и нового времени понимали в смысле плотского падения ангелов, причем своеобразно истолковывалось повествование книги Бытия главы 6, согласно с некоторыми кодексами 70, Иосифом Флавием, Филоном, книгой Еноха и многими и иудейскими, и древнехристианскими толкователями. По Евангелию от Иоанна, глава 8, стих 44, грех дьявола состоял в отступлении или отпадении от истины и упорное коснение во лжи. Из первого послания к Тимофею, глава 3, стих 6, по аналогии заключали, что первоначальным грехом дьявола была гордость, а по догадке некоторых учителей церкви, именно в отношении Сына Божия. Адский мрак, по-славянски пленница мрака, синоним бездны. Во втором и третьем примере апостол обращает мысль читателей уже к библейской истории человечества, причем рядом с карой над нечестивыми указывает и спасение благочестивых. Для чего же к примерам худых людей он присовокупляет примеры добрых? Апостол как бы так говорит: «Бог умеет неизбежно наказывать живущих во грехах, как наказал ангелов согрешивших, людей предпотопных, города содомские. Умеет награждать и делающих правду, как наградил Ноя, Лота». Из приведенных в стихах с 4 по 8 примеров апостол делает нравоучительный вывод в духе вообще библейского воззрения на божественное вознаграждение и возмездие людям. Все сказано апостолом для того, во-первых, чтобы вместе воспомянуть историю о погибели нечестивых и спасении праведных. Во-вторых, для того, чтобы через сопоставление их выставить ужасную злобу грешников и светлые совершенства добродетельных. Наконец, для того, чтобы убедить своих слушателей возненавидеть нечестие одних по причине наказаний за оное и возлюбить добродетель других по причине ее спасительности. Блаженный Феофилакт.